Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 17 января, 13 часов. В Москве легкий снежок, морозно. Ну, прям так вот хорошо по-зимнему. И вот кантри-песня, которая была там до начала эфира, прямо согрела теплом. Вот, хочется продолжать говорить о самом главном, наверное, о Рождестве. И причем не столько, наверное, как-то теоретически, сколько практически. Мне нравится молитва Тиара де Шартена. Я сегодня как раз пост писал для соцсетей. Он сказал такие слова замечательные. «Сделай, Господи, так, чтобы твое нисхождение в мир было бы не только желанным и дорогим мне, как плод философского рассуждения, но чтобы оно действительно стало для меня реальным присутствием». Или, говоря попросту, чтобы теория стала практикой, чтобы теория стала опорой, чем-то таким вот удивительным, на что я могу лично опираться, живя в нашем мире. Или можно процитировать там Оливье Климана, замечательного богослова, который, также думая о Рождестве, сказал такие замечательные слова, что доверие близко к духу детства, что не следует путать с инфантилизмом. А дух детства – это прежде всего ощущение, что мы не сироты. Наши современники себя ощущают брошенными в этом бесконечном мире среди галактик, черных дыр, где мы начинаемся от обезьяны и устремляемся к небытию. Очень хорошая такая формулировка, где мы начинаемся от обезьяны и устремляемся к небытию. Но Христос нам ясно напоминает, у нас есть Отец, мы можем Ему доверять. Дух детства открывает нас к радости бытия. Мы призваны отыскать эту радость бытия в Боге. И вот это, наверное, такие очень ёмкие и хорошие слова. То, что очень часто мы наблюдаем в верующих людях вот этот дух сиротства, как еще говорят, да, брошенности или вброшенности в этот мир. Об этом очень много экзистенциалисты думали, там какой-нибудь Сартр, например, или Камю. Они говорили об этой бесполезности, когда я никого ни о чем не просил, меня выбросили в этот недружелюбный мир. Я не понимаю, что я здесь делаю, как тут жить, на что опираться, что вообще возможно. И вот одна из, наверное, краеугольных таких вот вещей, ну, в христианстве, это то, что это все начинается вот с этой радости, что у нас есть Отец, что мы не просто так сюда попали, что мы понимаем, что здесь происходит до определенной степени, и жизнь, которую, в общем-то, можно прожить с радостью, это та жизнь, которую мы выстраиваем на основании вот этого понимания, что мы дети, у нас есть Отец. У нас есть Иисус, старший брат и Спаситель. У нас есть понимание, что да, мы родились в сломанном мире, но мы идем домой, мы возвращаемся домой. Мы возвращаемся к Отцу. И это такое удивительное путешествие, в котором мы не просто идем в какую-то точку, а мы преображаемся и становимся похожими на того, кто нас родил. Вот здесь можно Карла Ранера процитировать, что в конце концов дело не в консерватизме или не прогрессизме, а в том, чтобы человек действительно пережил близость Бога и справился со своей жизнью, сделал ее жизнью в Боге. Да, вот это очень важное такое подмечания, да, мы с разных сторон будем на это смотреть сегодня. Близость к Богу исправился со своей жизнью, сделав ее жизнью в Боге, потому что, наверное, единственное, как можно справиться с тем, что происходит в этой жизни, это обрести опору, укорениться в чем-то таком, вот что больше этой жизни, больше ее изменчивости, переменчивости, текучести. Но чтобы это сделать, нужно перейти как-то от слов, от мыслей в голове к тому, что укрепляет или сохраняет наше сердце. И вот Райнер дальше говорит: ведь богословие вовсе не наука ради науки, но служение человеку, который пытается отыскать Бога, обратиться к Нему в молитве и силиться любить Его. А поэтому обо всех важных или неважных вещах в истории богословия нужно судить в конечном итоге только с той точки зрения, исполняют ли они это служение человеку или не исполняют. Все остальное проходит и не так уж важно. Это единственное служение. То есть, вот, да, как Бог воплотился, чтобы человек обожился. В Рождестве самая потрясающая весть, вторая после того, что, слава Богу, Он пришел, это удивительная возможность для нас, грешных людей, вместить в себя природу Бога и выстраивать вот этот союз, потому что очень часто, да, мне кажется, что такое вот бытовое христианство, религиозное христианство, это мы пытаемся приладить Бога к своим грехам, эгоизмам, каким-то своим там планам или покинутости. Не случайно Иисус, когда говорил о служении Святого Духа, Он сказал, что «не оставлю вас сиротами и приду к вам». И вот задача духовной жизни – это преодолеть вот это сиротство, покинутость, отделенность, вот эту какую-то растерянность, потерянность. И для этого у нас есть потрясающий ресурс. И сегодня хочется поговорить вот это новое, о новой жизни, которая приходит через обновленное видение, а по сути дела через обновленное сердце или освобожденное сердце. Потому что мы видим не глазами, мы видим сердцем. И вот Нагорная проповедь, которую говорит Спаситель, там есть потрясающие слова в 8 стихе: «блаженные чистые сердцем, потому что они увидят Бога». И вот эта чистота сердечная – это, ну, постоянная, наверное, цель для каждого христианина, потому что, ну, мы знаем это в Священном Писании. Каждый раз, когда должно было происходить что-то удивительное в священной истории, Бог выходил навстречу человеку. И в Ветхом Завете это были единичные какие-то герои, то в Новом Завете, когда Бог пришел в этот мир, Он, в общем-то, сделал этот феномен встречи, доступной для всех. Мне очень нравится, как апостол Петр начинает свое второе послание к рассеянной церкви. Он говорит там об обожении, говоря таким вот, да, вот словарем духовным на русской территории. И он начинает, говоря о том, что передав нам равнодрагоценную веру. Равнодрагоценное – это такое слово. Ну, оно мне прям, знаете, вот я когда его первый раз понял, у меня прям покой какой-то наступил. Это вера, которая дает каждому человеку одинаковые духовные возможности. То есть у каждого из нас, в общем-то, есть эта гарантия того, что Бог сделает все, что в Его силах, чтобы помочь нам прожить нашу жизнь, которую Он нам предназначил, чтобы мы смогли раскрыть свой потенциал. И ограничение здесь не в том, что Бог там кого-то в чем-то ограничивает. Ограничение здесь одно. Только то, вот сколько я буду стараться. И мне кажется, что в этом секрет праздников, что они как-то вот помогают нам обновлять сердце, особенно, ну, кто там практикует какие-то, ну, либо посты, либо приготовления, либо молитвенные размышления. Потому что вывести нас вот из этого плена, знаете, вот я все знаю, понимаю. Я там в церкви 15 лет. Вот, я там столько проповедей слушал, столько Христу служил. Но, понимаете, это не про то, что делаем мы. Секрет духовной жизни в том, что Господу удалось сделать в нашем сердце, что мы постоянно открыты для того нового, что творит Господь. И это такое вот первое препятствие, да, в Ветхом Завете, которое мы видим в Евангелиях, что люди были закрыты для того нового, что делал Господь. И мне нравится то, что сказал наш замечательный Лев Шестов: не следовало бы нам стремиться показывать, что даже там, где все людям представляется ясным и понятным, все необычайно загадочно и таинственно, самим освобождаться и других освобождать от власти понятий, своей определенности и убивающих тайну. Ведь истоки, начало, корни бытия не в том, что обнаружено, а в том, что скрыто. И вот мне кажется, что Рождество – это тоже такой вот праздник, такое событие, которое часто вот спрятано за ярлыками, особенно сейчас, за культурными, за социальными ярлыками. И вот это открывать то, что скрыто, да, потому что в нем являются корни бытия, это прямо удивительный такой момент. И тут можно еще процитировать протоиерея Александра, или протопресвитера, лучше сказать, Александра Шмемана: «Бог – это опыт того запредельного, что дает новую глубину, новый преображающий смысл всем нашим словам и представлениям, но не укладывается в них». Потому что, ну вот я в церкви тоже задавал этот вопрос, я себе его задаю. Неужели Бог действительно такой, каким я его сегодня знаю? Ведь, понимаете, если мы всю вечность будем исследовать его величие, его красоту, его природу, его мудрость, как можно вот так вот взять и решить, что я там все про него знаю? И в этом, наверное, наша проблематика, да, вот если говорить об общении Христа и учеников, вот в этом обновлении сердца нам нужно преодолеть две такие трудности, наверное, самые очевидные. Ну, первое – это Евангелие от Марка, 16 глава, 14 стих, да, когда Иисус после своего воскресения говорит с учениками, и он говорит: «Наконец, явился и самим 11, когда они возлежали, и укорял их за неверие и жестокосердие, что тем, кто видели его восставшим, не поверили». А вот наша способность верить или не верить, она не только в том, что нам каких-то доказательств не хватает, она в том, что наше сердце может быть ожесточено грехом, ожесточено слабостями, ожесточено заблуждениями, да, как, например, автор послания к евреям в 3 главе, в 11 стихе говорит, что эти люди постоянно заблуждаются сердцем, потому что они не знают моих путей. И вторая трудность, которая возникает в Луке 22 главе, в 31-32 стихе мы видим это, когда Господь Симону говорит такие невероятные слова: «Симон, Симон, вот сатана добился того, чтобы просеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утвердил братьев твоих». То есть в чем скудость веры? Скудость веры в том, что сатана добивается своих целей в нашей жизни, в том, что ему удается стрясти нас, да, вот с тех духовных позиций, которые мы заняли. Ну, неважно через что, потому что это может быть все, что угодно, но вот здесь именно мы видим, что оскудение здесь в том, что Петр отходит, да, потому что если он бы не отходил, ему не надо было бы обращаться или каяться, или возвращаться назад. И второе, что у него не было сил поддерживать других. И вот в этом богатство нашей веры, так же, как, например, Павел пишет римлянам, да, что «я хочу прийти к вам, чтобы преподать вам некое богатство духовное и дополнить того, что недостает нашей верим. И мне кажется, вот в те времена, в которые мы живем, самый большой недостаток нашей веры, он связан с тем, что у нас нечистое сердце. Ну, у меня нечистое сердце. Потому что если бы оно было бы чистое, ну, я бы жил, наверное, по-другому. И служение вел по-другому. И я очень долго искал историю, с которой бы вот начать первую проповедь в общине. И я почти отчаялся ее найти, знаете. Но вот на мою большую радость, спасибо соцсетям, эту историю я нашел. Потому что вот историю, которую я сейчас буду читать, для меня она, знаете, такая вот знаковая, как ориентир на целый год. Потому что мы живем в таком разорванном времени, мы живем в таком потоке негативов, что сориентироваться в нем можно лишь только, если мы будем очень глубоко глядеть в суть. В Бога, который очищает и становится, в общем-то, чистотой нашего сердца. Ну, чтобы, как говорится, было потом понятнее, о чем идет речь, давайте я прочитаю историю, и мы о ней поговорим. В конце 90-х одна симпатичная девушка из глухой тайги добралась до Транссиба, где-то в районе Забайкалья, с целью подсесть на поезд, идущий во Владивосток. Проводница подошедшего поезда объяснила ей, что свободных мест нет, кроме одного в двухместном люксе. Но потом она сказала, что порядочной девушке в это купе лучше не садиться. Там грязный иностранец, страшный такой, огромный, небритый, немытый, сумасшедший, наверное. Далее со слов проводницы выходило, что это грязный иностранец во всех смыслах. Меня в туалет пытался затащить вместе с собой, потом парня из туалета не выпускал, хотел к нему туда вломиться. Руками размахивает, лопочет чего-то, по-русски ни хрена не понимает. Глаза еще такие голодные, злобные. Прохода никому возле туалета не давал. Пока я с ним хорошенько не побеседовала, не надо тебе к нему в купе соваться. Но девушке очень надо было ехать, и она пошла все-таки в купе к этому страшному иностранцу. На его счастье, она говорила по-английски. Иностранец действительно огромный, небритый мужик, вежливо привстал, чуть не вытеснив ее этим обратно из купе, поздоровался, жалобно показал на свою щетину, грязную рубашку и со вздохом сказал «Sorry, no water», то есть «Извините, нет воды». Как это нет воды, изумилась девушка, а в туалете? Да я был там, все краны повертел, все ручки передергал, но нету воды. Я и сам вижу, что народ идет в туалет с полотенцами через плечо, возвращаются оттуда бритые и чистые, пытался спросить, в чем дело, а меня все пугаются. А пимпочку снизу нажимали, поинтересовалась девушка. Какую пимпочку? Выяснилось и то, почему у американца глаза такие голодные, его кредитную карточку вагон-ресторан не принимал, сибирские полустанки тоже не были уставленными рядами банкоматов, а ехал он аж с Санкт-Петербурга, мужик не мелкий, цены в ресторане кусачие, всю наличность он с аппетитом проел еще до Байкала, на крупных станциях в поисках банкомата отлучаться боялся. Сколько будет стоять поезд, спросить было не у кого. Через минуту пассажиры с интересом наблюдали, как за дверь зловещего купе раскрылась. Отважная девушка повела вдруг присмиревшего иностранца по коридору, и за ними обоими захлопнулась дверь туалета. Еще через час страшный иностранец, в миру американский профессор, доктор биологических наук, специалист по проектному менеджменту, герой антарктических полярных экспедиций Джон Маклин Крум, был помыт, побрит, одет в свежую рубашку, накормлен, весь сиял и любезно общался с соседями по вагону через переводчицу. В чем была причина его предыдущего безобразного поведения, он объяснять пассажирам не стал. На девушку весь вагон глядел восхищенно, как на великую укротительницу иностранцев. Так Джон Крум встретил свою будущую жену. Странная фраза «Did you press the пимпочка from the down?» да, стало их семейным преданием. Вот такая интересная история, друзья, да, вот как девушка из провинции с чистым и добрым сердцем спасла американского профессора и не просто спасла, а вышла за него замуж. И вот меня эта история поражает, знаете, тем, что чистота вот этой девушки помогла ей сделать, ну, фактически то, что никто не мог сделать. Помогла ей не включиться вот в этот хаос негатива, потому что, наверное, вы, как и я, каждый день встречаемся с тем, что нам кто-то рассказывает о еще каких-то событиях такой вот странной природы, которые происходят в этом мире. И требуется очень много внутреннего такого вот труда, чтобы в эту историю не включаться, да? Чтобы не становиться частью вот этого установившегося негативного восприятия всего. И понятное дело, что люди пытаются разделить свои состояния, они хотят найти какое-то понимание, найти какое-то утешение. Но вот чтобы действительно найти утешение, найти какую-то точку стабильности, она не в том, что мы объясним, почему этот человек там злой, да, ну, в данном случае американец, она в том, чтобы мы разглядели в нем человека. Ведь, понимаете, в Рождестве мы говорим «Бог Эммануил», «Бог, живущий в ранах этого мира». И вот духовность, наверное, как способность радостно или плодотворно жить в искалеченном грехом мире, она именно с этого и начинается, да, что мы, вот, прислушиваясь к своему доброму, чистому, светлому, очищенному сердцу, начинаем видеть реальность иначе, начинаем видеть в каком-то человеке, которого все боятся, человека, в реальности, в которой все запутано, да, вот что-то такое, опираясь на что, реальность можно распутать. Второе, это, конечно, понимание, да, вот, что она обладала возможностью английского языка. И в этом смысле, как говорят многие вообще люди, практикующие духовную жизнь, что Бог говорит с нами на языке того, что мы любим. Ну, например, Данте, да, вот у него очень много про это сказано, что Бог говорит с нами на языке того, что мы любим. И вот развивать наши способности, развивать то, к чему у нас есть внутренняя любовь, есть дар, есть возможности, это, наверное, тот ключик, который в наши времена даст нам возможность открывать какие-то вот двери, которые, ну, для других людей будут закрыты. Ну и, конечно же, если говорить о Льве Шестове, да, который говорит, что надо постоянно искать того, чего не видно. И вот эта понятийность, да, что Бог, он действительно безмерно велик. Что многое в вере закрыто для нас не потому, что Бог там нас чем-то обделяет, а потому что мы представляем его слишком маленьким. Вы знаете, я думал об этом, мы были в Сиене, в гостинице, на завтраке, и так интересно, что, ну, как-то странно, что в Италии, да, такие вот автоматы кофейные стоят. И я пошел на завтрак, я смотрю, как-то вот, ну, нету кофе нормального. И вдруг женщина проносит чашку вот с вкусно пахнущим капучино, сделанное, ну, руками, как-то все по-настоящему. И я спросил у нее, она говорит, ну, попросите у девочек там официанток, они сделают и принесут вам кофе. И я помню, как я думал об этом. Ведь действительно, как можно узнать то, о чем ты не знаешь? Ну, спрашивать. Спрашивать и разрабатывать вот эту понятийный вот этот аппарат задавания вопросов, на которые Бог не мог бы не ответить, на которые можно получить ответ, спрашивая у каких-то людей, у которых больше понимания той реальности, в которой мы находимся. И вот, вот это разрабатывание понятийного аппарата да, вот, или то, как мы сейчас говорим об этом, характер нашего видения, восприятия реальности – это ключ. Вот, не помню, как зовут священника, он на конференции по наследию митрополита Антония Сурожского сказал следующие слова. «Известно, что характер нашего видения определяется состоянием сердца. Чистым обещан особый дар блаженства – видеть невидимого Бога. Но не только они видят мир Божьими глазами, они видят в людях Божий образ, в обстоятельствах и событиях промысел Божий. Чистое сердце обладает редкостной способностью находить красоту и свет там, где отдельные люди видят обыденность и серость. Умение смотреть на человека в свете неподдельной любви и открывает в нем его собственную ценность и достоинство». И вот в этом смысле, конечно, сердечное видение – это ключ, потому что мы либо смотрим на реальность в страхе, какой-то потерянности, либо в обесценивании, либо под давлением общего мнения. И вот увидеть все в любви, для этого нужно доброе сердце, чистое, оживленное любовью Христова. И вот именно такое сердце Христос нас и творит. И если говорить так по-простому, да, мы же, как христиане, исповедуем, что в самой сердцевине нашей жизни сокрыта тайна. И эта тайна – это Божье присутствие в сердце человека. И тайна человека и Бога, они, в общем-то, неразделимы. Как вот кто-то сказал на требование «покажите мне вашего Бога», святой Феофил ответил: «покажите мне человека, и я покажу вам моего Бога». Чистые сердцем – это те, чья жизнь, чьи действия и мысли идут из сокровенной глубины. Их сердце не просто создано Богом и как бы брошено на произвол, оно непрестанно обновляется всегда новой жизнью. Если мы можем очистить этот источник и позволим Богу воссоздать нас со сокровенной глубины, мы будем жить иначе и видеть иначе. Кто как живет, тот так и видит. И наоборот, кто как видит, тот так и живет. Если мир для вас мрачен, и жить вы будете невесело. Если же наша жизнь укоренена в Боге, мы увидим мир, как видит его Бог. И вот это то, наверное, что олицетворяла эта провинциальная девушка в этом экспрессе. И это то, что помогло ей выдержать страх, выдержать давление, выдержать кучу советов, не делать того, что ей очень важно было делать. И вот это очень важно, знаете, как вот не верить тому, что мы видим, не верить тому, что мы слышим. Потому что если уже говорить так вот, опять-таки, словами Священного Писания, то духовный человек, он судит не по взгляду своих очей, не под давлением обстоятельств, не на каком-то эмоциональном там ахтунге, да, или агитации. Мы смотрим на все духовными глазами, то есть видение невидимое. И в этом секрет, наверное, всего на свете, потому что только видя невидимое, мы можем избавиться от духа боязни, только видя невидимое, мы можем избавиться от духа цинизма какого-то, да, попыток выводить других на чистую воду и выйти из какого-то бесчувствия. Как сказал апостол Павел во втором послании Тимофею 1:7, что Бог дал нам духа не боязни, но силы любви и благоразумия или целомудрия, то есть той мудрости, которая позволяет сохранить нам целостность души. И вот когда мы поддаемся страху, цинизмам, растерянности, мы теряем свою душу, да, вот мы позволяем сатане просеять нас и выбить нас из той духовной позиции, в которой мы стоим. И в этом, наверное, большое благословение, да, вот этой линии блаженство, которое говорил Спаситель на горной проповеди, что блаженные чистые сердцем, они Бога узрят. И вот если мы действительно позволим Богу очищать наше сердце, то мы будем видеть его яснее. Потому что, ну, действительно, Бог же Иммануил, тот, который живет в ранах искалеченного грехом мире, или, если говорить словами пролога евангельского, да, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И вот, как обычно говорят, глупо думать, что небо лучше достигнуть с повязкой на глазах. Иногда, наверное, от слабости мы вправе что-нибудь не видеть, но как жизненная философия это не годится, потому что мы не будем видеть Бога яснее, если сузим поле зрения. И вот современное такое невидение плохого – это путь достаточно опасный. Мне больше нравится то, что оптимисты придумали крылья, а пессимисты – парашют. Да, и вот этот симбиоз крылья и парашюта, в общем-то, делает полеты безопаснее. И вот попытка, да, спрятаться от того, что в мире не все так, и что есть вещи, которые мы никогда не починим в этом мире, это, ну, знаете, так, вот такая детская игра, которая рано или поздно нас настигнет. И с другой стороны, пытаться видеть все насквозь, да, и даже в добром искать плохое, да, вот этот цинизм, который, к сожалению, очень присущ верующим людям, да, который такой вот в своей праведной такой, даже не знаю, как сказать, в праведном порыве пытаются вывести всех на чистую воду. Это тоже не очень хорошо, потому что вместе с этим мы, в общем-то, перестаем видеть и ожидать Бога. И хочется, знаете, как-то продолжить дальше не очень линейно и такими широкими мазками. Почему? Потому что, ну, как я сказал вначале, вот эта возможность поставить вопрос, да, который, в общем-то, выведет меня за границы моего понимания, это очень важная такая вот штука. И в этом во всем нам нужно быть очень терпеливыми. Вот если говорить словами, опять-таки, людей, которые посвятили себя духовной жизни, да, вот Франциск де Сальский, он сказал такие замечательные слова: «Будьте терпеливы ко всему, но прежде всего к себе. Никогда не путайте свои ошибки с вашей ценностью как человека. Вы совершенно ценный, творческий, достойный человек просто потому, что вы существуете. И никакие триумфы и невзгоды не смогут этого изменить». И вот это очень важные такие слова. Почему? Потому что, ну, как вот мы говорим, терпение и труд все перетрут. И почему терпение? Да, там Иоанн Златоуст, например, называл терпение матерью всех добродетелей и спасительной гаванью. Почему? Потому что если мне надо освоить какой-то важный навык, то мне нужно очень много терпения. Мне нужно очень много практики, мне нужно очень много повторения чего-то такого очевидного, пока мои способности не расширятся. Ну и с другой стороны, мне нужна насмотренность, наслушанность, чтобы как-то настроить свой вкус и восприятие. И вот не путать свою ценность как человека со своими достижениями или с теми ошибками, которые мы совершаем. Потому что, ну, входя в Новый год, да, кто-то может быть опьянен своими достижениями, кто-то может быть обременен своими ошибками. Но опять же, все сокровище и достоинство, и ценность, и ресурс того, кто мы по-настоящему есть, он лежит в Боге, который пребывает в нашем сердце. В том Боге, общение с которым, в общем-то, очищает наше сердце и делает его источником жизни. Мне нравится вот Джон Мейн, католический, в общем-то, монах. У него есть такая книжка «Слово безмолвия». И там есть такие слова. «Все поиски некоего тайного знания, скрытых путей, учения излишни, так как главный секрет уже открыт. Тайна – это Христос, присутствующий в тебе». Итак, в молитве мы не стремимся к тому, чтобы что-то произошло. Ведь все необходимое уже произошло. Мы просто осознаем то, что уже есть, и так есть, совершая путь в глубину единого сознания Иисуса, чудесную тайну нашего собственного творения. И тогда тюрьма сосредоточенности на себе, не дающая нам пуститься в этот путь, уже не сможет удерживать тех, кто знает, что мы имеем ум Христов. То есть, по сути дела, Джон Мейн, он говорит, что, друзья, тайн-то никаких нету. Секретных учений, секретных техник, да, вот на чем очень часто спекулируют какие-то современные там духовные деятели, ну, церковные там или околоцерковные, да, что я вот сейчас вас научу, я вот сейчас открою там небеса, я вот сейчас вам дам ключ там к этому, к тому. Друзья, ключей-то никаких нету. Есть теория, которая становится практикой. Есть истина, которая становится жизнью или реальностью моего существования. И, в общем-то, больше ничего нет. И когда истина становится реальностью моего существования, я ее осваиваю, все необходимые навыки, чтобы она была воплощена в моей жизни, да, вот как, например, навык английского языка в этой истории для общения, тогда все становится на свои места. Да? Вот вспоминаем, опять же, апостола Петра, который рассеянным людям без церкви, которые, ну, только стали на путь веры, да, и из-за гонений им пришлось оставлять дома и идти, в общем-то, в никуда. Он говорил о равно драгоценной вере. Он говорил о том, что сокровище и возможность, да, стать сопричастниками божеского естества, она есть у каждого человека. И если уж так говорить, все дело в том, прилагают они старания или не прилагают, в том, чтобы эту веру, ну, распаковать, говоря сегодняшним таким языком. Давайте, наверное, прям отрывок весь прочитаем. Почему я об этом говорю? Чтобы как-то немножко успокоить нас всех, да, что не надо гоняться за чем-то неведанным, неизведанным, чем-то секретным. Нужно проживать то знание, которое у нас есть, то те истины, те, скажем так, догматические постулаты, которые церковь, ну, со второго века начала формулировать. Вот смотрите, как Петр пишет, начиная свое послание. Симон Петр, да, то есть здесь сразу мы видим два имени его, имя старое, имя новое, чтобы было понятно, кто пишет. «И апостола Иисуса Христа, получившим в удел равноценную с нашей веру по праведности Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Да, то есть он уже апостол Христа. Да, Симон, сын Ионин, и Петр, тот камень, да, который, в общем-то, будет очень важным в истории церкви, говорит, что получившим в удел равноценную с нашей апостолов веру ни по каким-то усилиям, ни по происхождению, ни там по генетике, ни потому, что там какой-то духовный суперсверхапостол помолился за вас, по праведности Бога нашего и Спасителя Христа. Потому что вера, духовная жизнь, вечность, общение с Богом — это не то, что может дать человек. Это то, что дает Бог воскресение Иисуса Христа. «Благодать вам и мир да умножится, да, в познании Бога и Иисуса Господа нашего». То есть, по сути дела, мы говорим о том, что вот эти духовные ресурсы, благодать, которая нас изменяет, которая нас призывает, которая активирует наши дары, которая освещает наш путь, которая, благодаря которой, Павел говорит, я больше всех потрудился, и мир как примиренность, как целостность, как гармония, как симфония, да, они умножаются не в том, что мы делаем, а в том, насколько мы активно проживаем то, что мы знаем о Боге и о Спасителе нашем Иисусе Христе. Дальше он говорит: «Так как божественная сила Его даровала нам все для жизни и благочестия». А то есть нет недостатка ни в чем. У каждого человека ресурс есть максимальный. Опять же, он активируется через позвание призвавшего нас по его собственной славе и совершенству. Ими она даровала нам многоценные и величайшие обещания, ну или в синодальном переводе обетования, чтобы через них мы стали причастниками божеского естества, убегая от остления похотью, которая в мире. И вот здесь опять же, понимаете, весь ресурс, он в Боге, и возможность стать сопричастниками божеского естества, и это тоже про воплощение, ведь Петр импульсивный человек, да, который предал, ну, отрекся, да, от Спасителя. Он понимал, о чем он говорит, он понимал, сколько всего противоречивого и импульсивного может жизнь в человеке. Он понимал, что есть такие страхи, которые могут даже выбить из вот этого вот стояния, и сатана будет сеять, и вера будет оскудевать. Но он был человеком, который воплотил в себе то, чего у него никогда не было, то, что он получил по милости и благодати, праведности и обетованием Божьим, божеского естества. Потому что, понимаете, ну вот как? Проблемы, страхи, сомнения, покинутость, растерянность мы переживаем до того, что у нас, в общем-то, физическое здоровье подрывается. Но о Христе мы только думаем. О вере мы там только поем. Или это все, да, вот реальность, которая происходит у нас в голове, она не всегда даже ярко выражена и стабильно выражена на уровне наших чувств и состояний. И здесь говорится о очень глубокой таком вот появлении правды Божией, знаний о Боге, да, вот истины, как мы стали сопричастниками божеского естества, которое сохраняет нас, да, или уводит нас от растления похотью, которая в этом мире. И вот теперь он говорит очень интересно. «Потому самому и вы, приложив всякое старание, проявите в вере вашей». Да, «Приложив всякое старание, проявите в вере вашей». Здесь очень важно, наверное, вспомнить тот образ, который дает Петр. Он дает образ, ну вот если сегодня говорить мецената, да, там это был человек, который спонсировал театр. То есть, ну, предположим, вот я когда обучался в Америке, да, год, за мое обучение заплатили. Заплатили за мое жилье, заплатили за мое обучение. Все, что мне нужно было делать, это учиться. Да, и увести оттуда за этот год максимальное количество духовного, скажем так, объема, который предполагался за год моего обучения там. Если бы я этого не сделал, да, этот год прошел бы у меня впустую. Вот почему апостол Павел в 2 послании к Коринфянам, 6 главе, в самом начале говорит, что я молюсь о том, чтобы благодать Божия не была тщетно принята вами. Потому что вера распаковывается, когда мы прикладываем старания, когда мы ее осваиваем, когда истина из теории становится практикой, когда истина из теории превращается в реальность моего существования. Потому что, да, я могу говорить, я там верующий человек, но атмосферой, в которой я живу, да, вот мировоззрение, в которое я живу, может быть с этим совершенно не связано. И поэтому у меня будут большие трудности там, в собрании, в церкви, в каком-то служении. Я буду молодец, как только я выхожу за церковные стены, ну, у меня ничего не получается. Вот, и чтобы преодолеть это, истина должна стать из теоретической, да, вот, в реальность моего существования. Потому что вопрос христианской истины – это вопрос реальности, в которой я живу. Что по-настоящему реально? То есть я проживаю свою историю как грешный человек, который не знает Бога, который там к нему никак не дотягивается, которого грехи там затрудняют подъем к Богу, либо я говорю, что дух детства открывает нас к радости бытия, и мы призваны отыскать эту радость бытия в Боге. Да, или там, вот как Карл Раннер говорит, что в конце концов дело не в консерватизме или не в прогрессивизме, да, а в том, чтобы человек действительно пережил близость Бога и справился со своей жизнью, сделав ее жизнь в Боге. Вот о чем идет речь на самом деле. И вот Павел, Петр, точнее, говорит, приложите всякое старание и проявите в вере вашей, да, чтобы она была нескудная, вот, чтобы она была не ложная, не бездеятельная. Он говорит, добродетель, да, или, скажем так, мастерство. Мастерство знания, в знании обладании собой. В обладании собой терпение. В терпении благочестие. В благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Смотрите, что он дальше пишет. Если это у вас есть и умножается, то это не оставит вас праздными и бесплодными в познании Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит, чем больше вы будете этим заниматься, тем больше будет возрастать ваша способность познавать Бога и укореняться в Нем. Ибо у кого этого нет, тот слеп по своей близорукости, забыв об очищении прежних грехов. И здесь есть вторая половина. Если мы этого не делаем, мы забываем то, что с нами произошло в духовном мире, да, вот свое духовное рождение, то огонь, который, по которому очень много людей сейчас тоскует, потому что это действительно так. Если я не развиваю свои дары, я их теряю. И вот наставление Петра, я еще раз напомню, это вот к рассеянным людям, у которых не было богословского образования, которые не были апостолами, которые, ну, были такими же людьми, как и мы, обычными, в очень сложных обстоятельствах, потери стабильности. Он говорит, посему тем более старайтесь, братья, делать твердым, да, или непоколебимым ваше звание и избрание, да, потому что каждый из нас призван и избран. И это великолепные факты. То есть мы не просто, да, вот обычные какие-то люди, мы люди, которых Бог спас, которых он нашел, которых он зовет по имени, которых он избрал на то, чтобы мы возвещали совершенство призвавшего нас в чудный свой свет. Он говорит, ибо делая это, вы не споткнетесь никогда, и даже больше, ибо так будет вам щедро предоставлен вход в вечное царство Господа и Спасителя Иисуса Христа. Поэтому должно мне всегда напоминать вам об этом, хотя вы и знаете, и утверждены в настоящей истине. А вот для этого апостол Петр и писал снова и снова эти замечательные слова, как обетование, что если мы действительно верим в тот удивительный дар, который мы получили во Христе Иисусе, мы будем его распаковывать, мы будем им жить, мы будем брать его ресурс. Это поначалу, да, интеллектуальная какая-то вот правда, будет понемножку становиться нашей глубоко личной правдой, да, вот верой, реальностью нашего существования, чем-то вот осязаемым. Потому что ведь, понимаете, мы ощущаем свою греховность, ну вот сопричастность нашей греховности очень глубоко, но мы не всегда можем ощущать нашу сопричастность вот этой светлости, которую подарил нам Иисус. И в этом, ну, как-то большая очень сложность всего этого. И вот здесь хочется вспомнить митрополита Антония Сурожского, который сказал, точнее, которому сказали перед постригом монашества, такие слова: «Помни, что монашество только в победе божественной любви в тебе», то есть победе Божией над тобою. И нам кажется часто, что вот эта победа Бога — это какое-то вот сокрушение такое, да, что это какое-то усмирение наше. Но на самом деле это победа любви в нас. И я говорил в прошлом году, хочу и в этом сказать, что наш самый большой грех — это отказ от Божьей любви. И пусть Господь благословит нас, да, вот через принятие этой любви, чтобы наше сердце исцелялось, обновлялось, и в том числе обновлялось наше видение и Бога, и себя, и наших задач в этом мире. И благослови вас, Господь, друзья.